Следующий стих. Я хочу сейчас, опять же, объяснить его на основании Мидраша, который приводит из Раши. И сказано так. Я перескажу этот стих, как его понимал Мидраш, хотя вот не совсем точно смысл слов стиха. Всевышний говорит Моше, и открылся Аврааму, Ицхаку, Якову именем Кель-Шакай, имя сущий не было известно. И Раши объясняет это так. Всевышний открылся нашим отцам как обещание, с обещаниями, но без исполнения обещаний. Наоборот. Представьте себе, Аврааму обещана в дар вся святая земля. Нужно заплатить много денег Эфрону, чтобы получить, чтобы похоронить Сару. То же самое Ицхак, то же самое Яков. То есть, чего достоились наши отцы? Достоились пророчества, обещаний, но они не видели исполнения этих обещаний. Это вот не мешало им быть цельными в вере и уповании на Творца. Еще была претензия к Моше Рабейну. Вот сейчас вроде бы тебе было сказано, что фараон тебя не послушает. И только один раз он сделал хуже, так ты уже сразу из претензий. Ты уже обещал исполнить. И хочу тебе еще немножко объяснить. Тебе еще очень-очень принципиальны нам. Я же слышал когда-то Рамой Шапира на очень, как объяснение на очень интересной истории. История старая, известная. Из величайших учеников, основателей хасидизма, был такой Рабанахем Мендель из Витебска. Он был основателем Ратисроэль, действительно, общины хасидов. И он поселился в Твери. Твери была когда-то святым городом. Твери. И есть известная история про Рабанахем Менделя из Витебска. Я просто вам расскажу, как ее Рамой Шапиро рассказал. История известная же, как-то там на улице был какой-то шум, и спросила его рабанит, Менахем Мендель, что там происходит снаружи, там что, пришел Машиах? Вот Менахем Мендель открыл окно, посмотрел, говорит, нет, еще не пришел. Эта история известна. Это так известная история, теперь просто как эту историю сказал Рамой Шапиро. Задал такой вопрос. А что, Менахем Мендель, он сам, ему нужно было открыть окно, чтобы это увидеть, еще не пришел вообще. Вот так бы не почувствовал, чтобы что-то в мире изменилось. Зачем было окно открывать? Сказал так. Менахем Мендель внутри уже был, как будто пришел вообще. Внутри у него все было исправлено. Все вопрос происходит вокруг. Вокруг, еще больше еще не пришел. И дальше он объяснил на основании этого то, что мы говорим ежедневно. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един. В этом месте в Торе, где объясняется этот стих, приводит Раши, то, что сегодня Господь Бог, Он наш, открыть нам, так он откроется в грядущем и всем народам мира, и единый Бог. Скажем так, что говорит Раши, что по большому счету при приходе Машиаха то, что есть в наших сердцах, не изменится. и не изменится. То есть мы, наше сердце в таком состоянии веры и упования и знания о Творце, что то, что будет, это будет подтверждение того, что мы так знали, видели. Правда, есть место одно, когда сделать эту песню. «Ине лакейну зе, кивину ловой шейну». Вот это «Ине лакейну зе», вот на наш всесильный Бог. «Зе», видимо, «зе» означает то, что можно пальцем показать. «Кивину ловой шейну». На это мы надеялись, и вот он нас спас. На это мы надеялись. Вот есть, короче говоря, во время прихода Машиаха нам раскроется то, что должно быть изначально в наших сердцах. И это тут, и это была вот та претензия, которая Всевышний была к Моше Рабейну, что вот наши отцы, Авраам, Ицхак, Яков, они жили, для них то, что было обещано, это жило в сердце, как уже будто бы исполнено. А вот у тебя сразу же, когда есть какое-то отступление от обещания, ты уже сразу претензия, почему сделал плохо. Но есть начало, есть конец. Есть интересное место Масехет Баба Батра. Есть еврейский закон наследования, что старший сын, первенец отца получает двойную долю наследства. Но это касается не всего достояния отца, а только того, что находится в распоряжении при смерти. Кто-то должен ему какие-то долги, то это, на это право первенца распространяется, как будто бы как одного из других сыновей, не более того. Не. Вот есть удивительная такая тема, это не наша тема сейчас, а просто важно просто передать, что выходцы из Египта получили, хотя они умерли и как бы передали по наследству свой удел своим детям, вот они удостоились Святой Земли, первенцы, двойного удела. А еще пока землю не получили. Называется, что на кодыш, хор нухель пишнаим бамухзак авалобарауи. Хор получает, первенец получает двойную долю. То, что уже есть, а не только то, что должен получить. Вроде Святой Земли еще должны были получить, еще не получили. Есть такие слова в Талмуде: «Эрец Исраэль мухзекиты». Она как бы на распоряжении наших отцов изначально. Есть там несколько объяснений этому. Одно из них, то, что Всевышний обещал, это уже как будто бы дано. Это уже дано. Поэтому земля уже была дана, хотя вроде бы еще не получили. Называется мухзекит. На распоряжении наших отцов. О, и это то, что здесь имеется в виду, что обещаем Всевышнему, оно уже есть. Оно уже есть. Идемте дальше. Дальше говорится о завете, связанном с Святой Землей. Богом и Кимоси, я сбресил и там, я установил завет с ними. В чем был завет? «Атетлем из эрец кнан», дать им землю кнан, «из эрец мугуреем ашер горубо». Вроде бы слова «эрец мугуреем ашер горубо» — самое простое понимание этих слов. Слово «лагур». «Лагур» — буквально «жить», «временно жить». Мы об этом немножко говорили в «Хумаш Брейшис», что Зора Кадош приводит Другое понимание слова «магуреем». «Лагур» – есть такое, это глагол еще означает «бояться чего-то». «Бояться чего-то». То есть имеется в виду, сказано «Вьешев Яков бээрец мугуре авив». И обитал Яков в стране, где жил до этого его отец Ицхак, о другом понимании, Мегуреем, Ешев Яков, Берец Мегуреев, он обитал вместе страха Ицхака. Страха Ицхака. Кого стоит Ицхак боялся, боялся Всевышнего. Поэтому тут есть возможность объяснить это место, что такое, что нам обещано, как нам обещано, что нам обещано. Нам обещана страна страха наших отцов. Почему страх? Почему страх? Знаете, есть понимание, что такое богобоязненность, ирад шамаим. Есть несколько уровней. И я сейчас не берусь эту тему раскрыть. Надо хорошо почитать Месилат Йешарим, есть по-русски. Там. И есть, говорят, очень коротко, есть понятие страх наказания, есть понятие буквально стыда перед Творцом, называется медата буша, стыда, это называется в языке Торы, есть такие слова, ират ашем ашер аль пнеем. То, что богобоязненность у них на лицах. Есть уровень еще один, называется ират-рамамут. Ират-рамамут, буквально трепет. Я бы сказал, перевел это не как боязнь, как трепет. Когда говорится о наказании, это не просто трепет, это просто боязнь, страх. Когда говорим про ират-рамамут, то точнее перевести это как трепет перед чем-то выше. Трепет перед выше. Трепет перед чем-то выше. О. Вот. Вот. И тут есть вещь просто понимать. Это для всех очевидно, что когда человек будет вести себя непристойно, где-то на задворках царской столицы, напьется, то ему уже никого слова не скажет. Если придет в царский дом, и там будет вести себя недостойно, что с ним сделают? Могут сильно наказать. Так ты сидишь в доме царя? В лучшем случае выбросят его подальше. В лучшем случае. Есть худшие варианты. Накажутся пренебрежение к царю. Потому что близость царя, она требует другого поведения. И в этом смысле есть, мы понимаем, почему называется наша святая земля, то есть это Эрец Мегуреем, то есть буквально страна страха. Это страна, где когда сказано, буквально «Эйнея шем локехаба, брошита шина до хрита шина», то есть глаза Всевышнего на эту землю от начала года до конца года. Это место, которое есть другое наблюдение Всевышнего. Человек может спросить, если он будет право вопросов, Всевышний знает все, что происходит в любом месте мира. Это вопрос, который мы сейчас оставим, может быть, дальше немножко поговорим об этом. О. И в этом отношении просто важно считать эту вещь, что Святая Земля, она требует также другого уровня богобоязненности. Мы находимся при дворках царского дворца, а тем более Иерусалим, тем более место храма и так далее. Есть история известная, то есть одним из основателей мира Торы на Святой Земле был великий человек, Рав Носон Цви Финкель, так называемый Саба из Слободки. Вот он был основатель и руководитель великой ешивы в Слободке. И перед концом жизни он взял группу своих учеников, и они приехали в Святую Землю и основали здесь ешиву в городе Хеврон. Я еще видел учеников, тех людей, которые с ним вместе основали ешиву в Хевроне. Я еще имел честь их видеть. Почему Хеврон? Почему, так сказать, не Иерусалим? Приводится, что самый Слободский, он считал, что при всем достоинстве учеников, когда приехал на Святую Землю, он боялся, что это не для уровня святого города Иерусалима. Не для уровня. Вот Хеврон это, но не Иерусалим. Всевышний решил иначе, после погрома, то в Хевроне переехали в Иерусалим. Но подход, я просто про подход самый Слободский. Знаете, говоря, если мы же не упоминаем его, надо просто немножко знать, что это был человек. Мы не обычно в двух словах, мы просто скажем просто один факт, что говорил о нем Рав Шах. Что в нашем поколении вся Тора, которая есть, пошла от него и от его учеников. Даже более того, даже касается нашей русской общины, то отец Рабицкого Зильбера был учеником. Тоже был учеником. И вот самый Слободский, он считал, что при всем уровне его учеников в Иерусалим как-то рановато. От Хеврон можно, в Иерусалим как-то рановато. И тут есть очень принципиальная вещь, надо просто понимать. Есть книга, очень книга замечательная. Был такой человек в Цфате, Рабейну Раби Элиэзер Аскари. Он был из величайших праведников и мудрецов в Цфате во времена Аризаля и Бет-Йосеф. Это когда будет называться «Золотой век Цфат». Он был человек очень простой. Он был служкой синагоги Аризаля. Это очень просто. Были еще великие люди, которые работали в этой должности. Как, допустим, Рашаш, величайший каббалист Рашаш, был долгое время был служкой в синагоге. Как будто ничего не понимал, то слушал уроки, которые давали, как будто ничего не понимал, но понимал больше всех других. И то же самое был такой учитель Хафец Хаима, рабейну Нахум из Гродно, и отец Раши был служкой в синагоге. То есть это... Вот он в своей книге уделяет, сейчас здесь будет целая глава, которая касается величайшей заповеди, действительно, мицват Ишува Рецесроэль, буквально заселение Святой Земли. И он, я просто посчитаю его слова, чтобы просто поняли, о чем он говорит. Он говорит так, царих колиш Исраэль, даже каждый народ, человек из народа Израиля, лехавэ Рецесроэль, любить Святую Землю, Землю Израиля, и прийти сюда из конца Земли, с большим желанием, батюка Гдула, как сын возвращаешься к маме. И так далее. Потому что причина изначально изгнания была то, что презрели Святую Землю, то, что было с Мараглим, разведчиками. И он это говорит, что замечательные слова сейчас, может быть, когда-то вместо перевести. Тут немало об этом сказано. И он говорит, что как важно в Святой Земле быть, вести себя это заповедь требует себя богобоязненности. Он говорит такие вещи. А кто-то приезжает на Святую Землю и не обращает внимания, что находится в дворце царя и бунтуют, и пренебрегают, и, ну, короче, занимается пьют, едят и не заботятся о том, чтобы вести себя подобающе в царском дворце. Он говорит следующую вещь. Пусть не думают, что они здесь останутся. Не думают, что здесь останутся. Я прочитаю это просто в оригинале. «Влоя ле либам шахарей мутам и шару берец Исраэль». «Эле мутам и гаршум хуца к клавим». То есть пусть они не думают, что они останутся здесь, а после смерти их отсюда выбросят. Как собак. Он придумал источник, это источник Деврей Хазал. Это он берет не от себя. Поэтому, когда мы говорим сейчас о завете, это был отцам Святой Земли, уже говорится в начале нашей главы, вспоминаются слова «Эрец Магуреем», «Ашер Гаруба», место, как мы объясняли это по основании книги Зоар, место страха. То есть, понимаете, мы люди маленькие, не могу сказать про себя, что чувствую себя в Эрец Исраэль, какой-то добавительный рад шамаим, чем нахожусь вне Святой Земли. Но тут написано, что Святой Земле подобает больше уровня благовязненности. Больше уровня. Теперь коснемся еще вопроса, который мы сегодня же упоминали. Что это означает, что Всевышний да знает, не знает, значит, еще знает, что его глаза на этой земле и так далее. Тут есть вещь очень принципиальная. Без него мы не понимаем Тору, если эту вещь просто не знать. Поэтому надо хорошо в это дело вникнуть. Давайте просто представим себе, ну, отец семьи. Он наблюдает за своими детьми. Они много чего делают. Он все знает, но не на все поступки он реагирует. Не все принимается в внимание. Есть знания, а есть влияние. Что имею сейчас в виду? Мы же говорили сегодня в начале урока, что вообще имена Всевышнего означают его проявление в нашем мире. Он говорит, что Всевышний услышал, увидел и так далее. Что это означает? Что вот его мера, его правление в этом мире, именно мера этого правления, он изменил их в силу того, что происходит в нашем мире. То есть наши поступки того поколения, они были причиной изменения правления. Когда мы говорим, что мы молимся к Всевышнему, чего мы ожидаем? Ну, давайте просто поймем. Мы молимся 3 раза в день, часто даже больше. Частные молитвы и так далее, просьбы. Да, надо молиться, кроме этого. Есть всякие события в жизни. Надо молиться на месте, чтобы просить Всевышнего. Когда мы молимся, чего мы ожидаем? Мы ожидаем, что из нашей молитвы Всевышний изменит свое поведение, свое правление в этом мире. Вы просто понимаете, что мы делаем. Это не какая-то, так сказать, такая обязанность религиозная, а 3 раза в день постоять возле стенки и сказать «Шмона Исра». Об этом сказано в Мишне. А у Сетфера Токва, Энтфера Тахроним, кто-то делает свою молитву постоянной обязанностью. Это не то, что надо, это то, что нужно. Это обязанность, но какая обязанность? Молиться с душой. Значит, попросить Всевышнего, что даже просим, оно исполнилось. Короче говоря, есть знание Всевышнего, которое абсолютно нет ничего, чтобы рассказать, выходило за рамки этого знания, так как в этом говорится «Эннур Мельбадо», нет ничего вне его. Нет вне его. Нет вне его. Но не все, что происходит, оно оказывает направление. И есть уровни. Есть поступки человека далекого от Торы, далекого от Всевышнего. Кстати, его поступки оказывают меньшее влияние на правление Всевышнего, чем человек, который близок к Торе, тем более на Святой Земле и так далее. Ставится так, как и праведный поступок, так и наоборот. Это общее правило, когда мы в Торе понимаем, что Всевышний услышал, здесь говорится, гаманиша матает на кадна и строит. Говорит, Всевышний, я услышал их стенания буквально, их стоны. Что значит услышать их стоны? Это очевидно, Всевышний все знает. Они повлияли на мое правление, сказал Всевышний. То же самое в том же стихе «Вискорот брити» и вспомнил мой завет, что вспомнил мой завет. То, что этот завет был, это повлияло на божественное правление. Дальше в наших главах здесь говорится, в нашей главке говорится то, что мы все знаем. Точно, кто-то здесь присутствует, все знают, что у нас есть четыре бокала. Мы пьем пасхальный седер и соответствует четырем словам нашего места в Торе, которые говорят о нашем выходе из Египта. Первое, что вот с этой хэм метахас вот митсраим, выведу вас из-под страдания из египтян. Дальше выйцал ты, спас от их работы, выгал ты, освободил вашу силу и так далее. Дальше говорится, «Валакахте эт хамлилам», я взял в вас быть мне народом. И дальше «Ваити рахем лелоким», был для вас Богом, что имеется в виду судьей, то есть что имеется в виду, что вы должны принять на себя бремя моей воли. Дальше говорится, вы дат им кляни Ашем, дальше познали, что я сущий, а не ваш Бог, который выводит вас из-под страдания Египта. Вот эти слова, вы дат им кляни Ашем, есть такое понятие в нашем языке, слово понятие «едия», понятие «дат». Ну, в нашем языке есть немного понятий, которые условно перевод русский язык часто очень неадекватно. Понятие «хохма», «бина», «дат», «твуна». Есть много очень понятий, которые называют всякие аспекты разума. Вот я хочу коснуться понятия «дат», «идия», тот же корень. Есть в начале Торы, первый раз, когда говорят слово «идия», это упоминается близость Адама с Хавой. «Ваядает Хава». Тут есть очень принципиальная вещь. Знаете, идея, дат, означает не просто какое-то этическое знание, означает постижение вещи, как будто бы осязаемое постижение. Осязаемое постижение – то, что называется дат. Мы, конечно, не можем говорить о таком осязаемом постижении Творца мира. Но в том, что нам дано постигнуть, то есть все проявления в нашем мире, то есть достоинство, как говорится, Тора, чтобы вы не просто, так сказать, знали теоретически, по принципу от противного, не может быть, что мира не было в Творца. Это очень правильно, не может быть. Не может быть. Этого мало. Мы молимся ежедневно, просим Всевышнего, когда мы говорим Беркат ха-Тора в Шахарит, чтобы и мы, и наши потомки, и потомки Израиля, постигли его имя. Йойдей Шмеха. Постигли его имя. То есть, чтобы мы расстроились постижение правления в абсолютном мире, чтобы мы с ним жили. То есть, я здесь не раз приводил одну историю, когда слышал эту историю от моего учителя, брата Якова Фридмана из Сифра Хашебари. Была какая-то пожилая еврейская женщина, рассказала следующую вещь. Большинство событий происходящего в мире Всевышний делает. Большинство. Спросили, а что меньшинство? Нет. Нет, большинство – это просто видно. Это просто видно. А меньшинство мы не видим. Знаете, есть такой уровень постижения и жизни по Торе, когда человек в силу знания Торы, в силу то, что он обретает, то, что называется «даат Тора». Что такое слово «даат Тора»? Это, ну, не важно, как это переводится по-русски. Но то, что мы все говорили, это вот такое осязаемое постижение Торы. Постижение Торы. Об этом, может, хочу завтра дать урок. Вот это достаточно актуальный вопрос про понятие «даат Тора». Это большая тема, потому что это не на 15 минут. Не сегодня, может, завтра поговорим об этом. Вот. Когда человеку удостаивается «даат Тора», то он в этом мире видит правление Всевышнего на каждом шагу. И, кстати говоря, из тех книг, которые я удостоился быть как-то связан с их изданием на русский язык, это книга «Даат Твунот», потому что «даат» начинается. Вот там эта книга о чем она говорит? О том, как видеть, буквально осязать присутствие Творца в мире во времена, когда вроде он скрывает себя от этого мира, во времена Эстер Паны. Дальше говорится, в следующем месте говорится, «Веевет этхем эль эрец ашер носати эсьеди, латет ота лавраам Исхак ваяков. Носати ойса аналхем ураша, а не ашем». После этого говорится о приходе, что Всевышний нас приведется в свою землю, которую он обещал, которую поклялся дать Аврааму, Исааку, Якову, и даст ее нам, то называется Мораша, наследие, я сущий. Это конец нашего стиха. Опять же, повторяю, что в этом порядке этих слов говорится о том, что говорили раньше. Чтобы мы достойны святой земли, надо до этого принять на себя божественные законы. Должен надо вступить в завет, как часть исполняющего завет со Всевышним. А потом мы достойны того, что называется... что наша святая земля является раз Мораша. Мораша. Буквально наследием. Слово Мораша есть еще одно место, где мы его в Торе мы с ней сталкиваемся. Это то, что первый стих, когда учат детей истории, Тойра Циварна Моше, Тору Назабила Моше, Мораша Кейрат Яков. Наследие общины Израиля. Вот если у нас Тора – это Мораша, это наше наследие, если мы живем по этому наследию, понимаете, Тора – это, слово Тора означает знание и исполнение. Есть люди, которые думают, что, ну, я с ним ни разу в жизни не сталкивался в жизни, вот мы, люди интеллигентные, мы хотим знать это и то, конечно, мы Тору хотим знать, но суть Тора – это слово Гора-А, указание к действию. Потому что раньше в начале хумыш. Поэтому, когда мы говорим, что Тора Мураша, это имеется в виду знание и исполнение. Вот если мы достанемся того, что для нас завет Всевышнего, вот Тора является нашим наследием как знание, так и исполнение, то мы удостоимся того, что и Святая Земля является для нас наследием, кто передан нашим потомкам. Кстати говоря, коснусь одной очень актуальной темы. Мы уже не раз говорили, что у меня здесь постоянные претензии нашего права на Святую Землю. Постоянные претензии. Мы немножко углубимся в это, постоянно есть проблема. Я это сейчас объясню немножко. В Масехет Брахот упоминается, что второй брахе, стоит молитве Беркат Амазон, надо, необходимо упомянуть Тору и Завет Обрезания. Тор не сказал, не упомянул Тору и Завет Обрезания, второй брахе Беркат Амазон, тот не исполнил заповедь. Почему? Какое мир отношение Тора к Беркат Амазон? Какое мир отношение Брит Мила к Беркат Амазон? Раши объясняет. Так как во второй главе Брахе Беркатамазон благодарим Всевышнего за Святую Землю, аля арец валя амазон, арец имеется Святая Земля и пропитание, земля нам дана, если мы исполняем завет Брит Мила и изучаем и соблюдаем Тору, то мы благодарим Всевышнего в этом месте, потому что он дал не просто Святую Землю, одноразово, даже дала возможность, так сказать, там пребывать, чтобы она была нашим наследием. Как мы это право получаем? Получаем от того, что для нас это завет обрезания и завет Тор, изучение исполнения. И сейчас вот именно последние, больше чем полгода, последний год, наблюдаем в мире, как-то силы зла подкапываются под эти заветы. С одной стороны, нас хотят выгнать из Святой Земли. А с другой стороны, есть с разных сторон подкапываются под завет Брит Мила. В Германии пытались запретить Брит Мила. Вот там расходило от каких-то остатков Амалека, который остался в Германии. Там говорили, что нет евреев в Германии. Чем это кончится, только еще не знаю, там что какого-то раввина пытались судить, так он нарушил какой-то муниципальный какой-то закон и сделал бритмила, там кого-то сделал в Германии. Еще более страшное, это то, что сейчас в Америке дело еще не кончено, в Америке, в Нью-Йорке. Муниципальный муниципалитет принял решение, чтобы ограничение на бритмила, и к нашему большому стыду и несчастью в этом как-то были примешаны какие-то евреи. Это трагедия нашего народа, которая же упоминается в пророках, что наши разрушители Махривайху, Марасайху, Мехицеу, тот и разрушает, и тот тебя и выйдет из твоих рядов. Вот пытаются поразить за завет обрезания. Тоже говорится завет Торы, это мы уже говорили здесь. Это попытки всевозможных, так сказать, кругов, оторвать от Торы те, кто учится постоянно, непрерывно и так далее, бдающий вот. Это все попытки зла оторвать нас от нашего наследия и в итоге, так сказать, чтобы было возможно изгнать из этой земли. Потому что тот, кто хочет, чтобы ишеботники оторвались от святой, от учебы, он рубит тот сук, на котором сидит все еврейское государство. Это наша основа нашей жизни в Святой Земле. Это основа всех успехов армии и так далее. Что есть люди, которые изучают Тор. Что нам дана Святая Земля как мураша. Как мураша. После того, как мы приняли на себя завет, когда мы стали народом Бога, как-то это хамлили ам, и коалиция Вышней была для вас Богом, то есть те, кто дает законы, мы исполняем. Дальше говорится, что вы знали, что я Всевышний. Знание означает постижение. Нет постижения без постижения Тор. Две минуты перерыва.